Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем серию нашей передачи о нашей жизни. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте. И со мной будет Маша Шиёвец, специалист по антисемитизму, потому что сегодняшняя наша тема антисемитизм. Мы хотим начать серию передач об антисемитизме.
Пожалуйста.
Вот, знаете, передо мной такой цитатник. Начинается там с греческого философа и заканчивается нобелевскими лауреатами. Такой цитатник ненависти к евреям. Причем она такая просто у интеллигентных людей, греческих философов, например, и нобелевских лауреатов, она вдруг животная даже какая-то. То есть, вот мой даже первый вопрос, Маша, если ты позволишь. Что нас так ненавидит до такой степени?
Ну, это, товарищ дорогой, в общем-то, вопрос, я не знаю, ну, не требующий ответа. То есть, нас ненавидят, и все. Они могут привести много разных доводов. В разное время они приводили разные доводы. Ведь не всегда евреи управляли миром, как сегодня. Не всегда они закручивали всех через банки всякие и делали из всего мира своих рабов. Не всегда они там морили людей там голодом или делали там какие-то, подсовывали им какие-то заразные там болезни и так далее. Ну и вообще там посылали какую-то пакость, там нечисть, порчу и так далее, и все прочее.
То есть всегда они это не делали? Вот это?
Нет, ну делали, но в разное время. Ты спрашиваешь, а почему? Вот я тебе говорю, что в разное время почему это было разным. Ну, в общем-то, это ясно любому нормальному нееврею о том, что есть какая-то тайна у евреев, и они ее как-то скрывают, и никак как-то ее ухватить нельзя. Даже если возьмешь этого еврея и потрясешь, все равно с него не вытрясешь. Непонятно, что есть в них. Но что-то такое, что вот является источником порчи какой-то. Вот чего-то такого, ну, необычного. Да, они выделяются, потому что, может быть, они вообще к нам приехали с какой-то там звезды на каком-то звездолете.
Евреи.
Есть такие, да, теории.
Есть теории, конечно. А что они появились вообще из другого типа обезьян? Мы появились там из этих обезьян, а вот и разные там типы обезьян, а вот они из особых. И этому тоже есть какие-то подтверждения, там, в общем, много чего. Вообще, само свойство такое необычное, что народ существует столько тысяч лет. Это вообще неестественно. Ну вот, есть... для того, чтобы не любить, есть очень много причин.
Ну, мы же с вами понимаем, что это не настоящая причина.
Что, это что значит настоящая?
Предлоги. Это какие-то предлоги. То мы отравляем колодцы, то мы...
Ну, везде это в соответствии с тем, что происходит. Если приходит какая-то чума в Европу, значит, евреи принесли. Вот они меньше болеют. Угу. Вот. Там еще что-то произошло. Опять-таки, они всегда можно на кого-то сослаться. То есть, с одной стороны, легко сделать из них козла отпущения, а с другой стороны, на самом деле, есть что-то в них такое, что вот всегда мне кажется, что они виноваты. У меня это естественное чувство. Вот я не еврей, допустим, я смотрю на них, я вижу, чувствую, что в них что-то не наше. Вот непонятно что. Я не могу на это ответить, но что-то не наше. Как с этим бороться, что с этим делать, не знаю. Религия, хотя она является основой всех остальных религий, мы это принимаем, действительно так, но почему-то она в пику остальным религиям.
Иудейская.
Да. Угу. Вот христиане, мусульмане, всякие эти индусы там, и так далее – конфуциане, неважно, они как-то каждый в себе, а эти почему-то ко всему имеют отношение.
Вот о религии можно я? Ну, сразу, чтобы да. Было интересно, я начну. Во-первых, Демокрита мы в школе изучали, греческий философ, очень, да. Очень такой интеллигентный человек, он пишет, каждые 7 лет евреи хватают иностранца, ведут его в храм и убивают, изрезая мясо на мелкие куски. То есть вдруг у интеллигентного человека выскакивает такой образ какой-то, да. Даже не придумаешь особенно. Угу. Вы говорили о христианах. Мартин Лютер, отец реформации, он пишет, их синагоги надо сжигать, а то, что не сжигается, необходимо закрывать или забрызгать грязью, так, чтобы никто не мог никогда увидеть ни камешка, ни уголька от них. Должны быть уничтожены их молитвенники и книги Талмуда, которые учат их безбожию, лжи, кощунству. Никогда солнце не светило народу более кровожадному, мстительному, который лелеют идею уничтожения, удушения иноверцев. Еврей – это дьявол во плоти. Ну, тут можно, конечно,
да, много.
То есть вот эти вот два признака, да, во-первых, абсолютно животная ненависть на всех уровнях, от простого человека до политика, поэта, философа, абсолютно настоящая животная ненависть, а с другой стороны, существование еврейского народа в течение тысячелетий, несмотря ни на что, вот этот вечный жид, да, я читала, когда еще училась в университете, читала работу о том, что любой народ по всем законам геополитическим через три поколения должен был исчезнуть, да. И только еврейский народ продержался не только три поколения, а 2000 лет в изгнании. То есть вот эти два признака делают еврейский народ и ненависть к нему чем-то действительно особенным.
Иррациональным.
Откуда все-таки, вы же каббалист, откуда же происходит эта нерациональная ненависть? Может, вы можете нам объяснить?
Да, это естественно. Но с точки зрения каббалы это абсолютно ясно. С точки зрения каббалы ненависть происходит потому, что на самом деле мы являемся в чем-то на самом деле источником зла для всего человечества.
То есть как-то подспудно таки отравляем колодец?
Нет. Мы, с другой стороны, у нас есть лекарство, с помощью которого мы можем сделать человечество счастливым. И мы это лекарство себе не раскрываем, не знаем, что оно у нас есть, и другим не даем. То есть оно, это лекарство оказывается скрытое внутри нас, методика прийти к счастью. Очень просто. Вот есть у меня внутреннее такое знание, такая возможность раскрыть методику обретения счастья.
И каким образом этот вирус попал именно в нас? Или
это в нас изначально. На основании этой методики мы стали народом. Мы отсоединились от всего остального человечества. Это было еще в Древнем Вавилоне, примерно 3,5 тысячи лет назад, под руководством, предводительством Авраама. Мы все собрались в кучу. Авраам призвал нас, кто хочет понять смысл существования, смысл жизни, смысл того, что происходит с нами сегодня в этом Вавилоне, почему мы строим Вавилонскую башню, почему мы не понимаем друг друга, перестали друг друга понимать и так далее, и так далее. Тот, кто ощущает, что спасение может быть только в объединении, ко мне. И мы собрались около него. Причем были совершенно разные и тоже друг друга не понимали. И совершенно не знали вообще, а что же делать нам. И Авраам, он показал нам, как мы, не обращая внимания ни на что, что происходит с нами, а мы друг друга ненавидели, как и все вавилонцы эти, и пришли к нему с разных хамул, семей этих больших кланов и так далее. И он нам показал, как подниматься над этим, над всем. Что не важно, что мы собираемся... какая-то разношерстная, абсолютно не собранная толпа вокруг него. Он нам показал, как мы должны приподняться над всеми различиями между нами и соединяться между собой в одно единое целое. И вот это вот одно единое целое, которое вдруг начало соединяться из нас самих, он назвал еврейским народом.
И вот эти вот, так как память, что ли, об этом объединении мы несем в себе как...
Это не просто генетическая память, это на самом деле программа. Это не просто память, это программа, которая внутри нас оказалась воспроизведенной.
Заложенной.
Она не была заложена в нас, она Авраам ее как бы написал, создал из нас.
Запрограммировал.
Да. И мы таким образом стали связались между собой по определенному алгоритму. Угу. И поняли, исходя из этого соединение между нами, каким образом нам надо дальше идти и развивать именно эту идею связи между собой. Несмотря на то, что мы буквально каждую минуту вдруг желаем из этой связи выйти.
То есть я правильно понимаю, пошли за Авраамом, естественно, опустошенные, депрессивные люди, которые услышали его. Кто еще не услышал бы его?
Весь Вавилон был такой.
Да, весь
Вавилон. Но часть
и он в эту пустоту заложил вот эту вот как бы...
Он показал нам практически, как мы должны соединяться между собой. Сделал из нас вот такие круги.
То есть у них была тоска к этому соединению, у этих людей, которые пошли за Авраамом?
Они как-то внутренним чутьем понимали, что здесь есть какая-то методика спасения, потому что весь Вавилон был в ужасном состоянии. Оттуда ведь все человечество и разбрелось-то по всему миру. Угу. Вот. Рамбам пишет, что он собрал десятки тысяч людей вокруг себя. Авраам. Десятки тысяч. Рывовод. Рывовод – это десятки тысяч. Это пишет уже Рамбам. Это всего лишь там, это 800-900 лет назад. Вообще это, конечно, серьезно. А Иосиф Флавий в своей книге, он уже пишет о том, как разбрелись по всему миру из Вавилона. Куда, какие семьи... Хамулы, так называемые, да, кланы, ушли в каком направлении? Эти в Германию, эти на восток, эти на север, эти на юг и так далее. И разбрелись со всего Вавилона. Они и дали основу сегодняшней цивилизации.
Я пытаюсь понять, вот это воспоминание объединения первым, которое мы почувствовали с Авраамом.
Это было не воспоминание, это было практическое занятие. За которым последовали непрерывно все более и более практические занятия, которые включали в себя все нюансы их совместного проживания. Авраам их увел оттуда физически, из Вавилона, в землю Кнаан, сегодняшний Израиль, на эту территорию. И они между собой в пути и обживаясь на этой земле, они так и назывались «Дом Авраама». Вот. Они между собой постоянно занимались этим соединением, потому что каждый день и каждую минуту возникало в них стремление снова разойтись, как те древние вавилоняне, которые разошлись тем временем по всем сторонам мира. Так и у них было такое. Эгоизм их рос, они соединяться не хотели вдруг и должны были снова соединяться между собой. То есть методика их постоянно совершенствовалась вопреки и благодаря росту эгоизма в них.
То есть вот эти обе программы как-то жили, существовали одновременно. Эгоистическая программа Вавилона и вот эта вот альтруистическая.
Эгоистическая программа, она существовала именно в тех, которые примкнули к Аврааму. В них эгоизм развивался по определенной системе. И они над ним постоянно возвышались и соединялись.
Вот этой методикой?
Да. А остальные вавилоняне, они не преодолевали эгоизм, не соединялись между собой. И поэтому в них он развивался по другому пути. Очень, очень медленно, очень незаметно. То есть они разбрелись между собой и успокоились.
То есть получается, что одновременно вот этот еврейский народ или дом Авраама, как мы его называем еще на этот период истории, он одновременно был намного более эгоистическим, эгоистичным, чем другие народы, но одновременно в нем существовала уже методика соединения.
И он поднимался над этим эгоизмом. То есть в нем существовало уже две линии как бы поведения: эгоистическое и параллельно с ней альтруистическое. И он развивался в этих линиях, обеих линиях. Это и есть методика Авраама.
И эта методика...
И тот, кто принимает эту методику и живет с нею, он называется сам Израиль. Что народ Израиля. Народ, да, Израиля, Исраэль. Это два слова. Исра – это прямо, и Эль – это прямо к Творцу, то есть к высшей силе мира, к свойству отдачи и любви.
И что же тогда произошло с последующими поколениями?
Ну, там это уже целая история, как обычно, еврейская. Вот. Но, несмотря на это, мы продолжаем быть привязаны мы к этой методике. Мы желаем этого или не желаем, забыли, это не имеет значения. Мы все равно должны, мы находимся в ней. То есть наш народ создался именно благодаря этой методике связи между собой, и мы эту методику несем в себе. Только мы ее не чувствуем, но генетически она в нас заложена. Я говорю генетически, хотя это не генетика, а это уже, ну, такая духовная.
Как духовная
генетика. Да, духовная, психологическая.
Мемы. Это называется, на самом деле, в генетике, я читала недавно, это называется мемы. Это как генетика целого народа, что ли, или целой группы. Может быть, это как духовный мем такой.
Да, но именно если мы начнем... есть очень много, мы знаем, исследований по еврейскому народу. Да. Среди Коэнов, среди Леви. Она что, это интересная группа людей, которая существует тысячи лет. Угу. И можно исследовать таким образом ее. Так вот, эту предрасположенность мы раскрыть не можем. Генетически, то есть лабораторным путем, мы не можем исследовать, что это за особая предрасположенность у еврейского народа. Она находится на уровне, который не облачается в какие-то особые генетические свойства.
Именно этот уровень чувствует в нас народы мира?
Этот уровень самый сильный, и он чувствуется, да.
То есть его,
то есть его можно почувствовать. Есть люди, которые смотрят на человека и говорят, вот это еврей. Как ты можешь понять, если он, допустим, четко какой-то южноамериканец, да, краснокожий?
Угу. Да. Есть что-то в человеке,
да? Есть в человеке, да, причем очень явно. Угу. Это может быть очень скрыто, и все равно это очень явно.
Как масло с водой, это потрясающе. Иногда действительно реально это чувствуется, что невозможно скрыть вот эту капельку масла.
Это интересно, да. Когда вы почувствовали, что вы еврей? Вот к нашему этому разговору.
Я почувствовал это, я думаю, что в школе. В каком-то классе там.
То есть вас привели к этому? Я как раз вот об этом, как вас, вам, знаешь, вас обозвали.
Вот, чтобы... я антисемитизма не чувствовал особенно. А? Нет, это было такое окружение, я даже не знаю почему. И я не думаю, что вообще в то время, там, где я рос, это было явно, это проявлялось явно, нет.
В Белоруссии вообще-то в меньшей степени было.
Вот. И в школе тем более нет. Тем более я был очень таким общепринятым. Нет, я думаю, что... Я помню, что это было от учительницы по химии. Может, поэтому я химию ненавижу с тех пор. Не знаю. Вот. Мне кажется, это от учителей. Но не от самих детей.
Не. Но ощущение белой вороны было в какой-то степени?
Нет, было, во-первых, много евреев. В классе, и в школе, и вообще. Я жил в Витебске. Это еврейский город, в общем-то, был. В свое время. И там это чувствовалось, конечно, где-то, но я как ребенок это очень мало воспринимал. Я не чувствовал это до... Я не знаю даже до скольки лет. Но в детстве точно нет. Не настолько, чтобы обращать внимание на это. И потом все, мне кажется... Как-то друг на друга обзывались, как-то ты поляк, ты еврей, ты белорус, ты русский. Были вот такие у нас национальности. И, может быть, поэтому... Я не знаю, вот в детстве особенно нет. Я чувствовал от взрослых, при поступлении в ВУЗ, там, допустим, и так далее. А так вот от людей на самом деле нет. Может быть, родители, потому что были такими, они были, ну, известными, уважаемыми. Вот. Может быть, потому что у меня был большой двор с теннисом, с настольным, со всякими такими играми, и приходили все играться ко мне, там с полгорода приходило. Может быть, поэтому.
Да, понятие «двор» уже современной молодежи менее известно. Ну да, раньше.
Вот. Это было мое, я это всем давал. Может быть, поэтому.
Ну, давайте мы сделали такой... Давайте вернемся к, все-таки к этому, к дому Авраама, который все-таки доказательство, что это работает. Было построение храма, в конце концов.
То есть, да, нет, Авраам, после Авраама эта система ведь постоянно развивалась. Развивалась над тем растущим эгоизмом в каждом из тех, кто примкнул к нему, в каждом из его учеников. И во всех вместе.
Это уже евреи?
Евреем называется от слова «эвер», «переходящий». Так? Или от слова «эвер», которое происходит от последователей Адама. Вот. В принципе, евреи – это от слова «переходящий», «лавор», который переходит границу эгоизма, взаимной ненависти, взаимного отторжения и входит наоборот – в методику, в связь альтруистическую, связь высшую, как бы, людей между собой, над эгоизмом.
То есть, когда сказали «Авраам иври», то народ, который пошел за ним, уже был еврей.
Как да, можно... этому он их обучал. Как переходить постоянно, над своим эгоизмом подниматься и использовать его для дальнейшего подъема. Потому что именно благодаря каждый раз возвышающемуся эгоизму мы можем строить над ним свое состояние и таким образом подниматься по ступеням до тех пор, пока мы не начнем ощущать вскрытые силы природы, которые, в принципе, альтруистические. А эгоистическая сила находится в нас, а альтруистическая сила, ее мы должны в себе развить, раскрыть. И когда мы уже начинаем работать с двумя этими силами противоположными, мы можем их уравновешивать между собой. Значит, эгоизм растет, я в то же время культивирую альтруизм и так далее. То есть постоянно передвигаюсь как бы на двух ногах. И начинаю исследовать тогда окружающее пространство. И возникает наука Каббала, которая мне рассказывает о мироустройстве, основанном на двух противоположных силах. И я... используя эти две противоположные силы, представляю собой третью линию, которая использует эти две. Вот это наука существования еврейского народа. Ее нигде ни у кого нет.
И именно ее подспудно требуют народы мира?
Можно сказать, что сегодня да.
Или они требуют ее продуктов, или они требуют, чтобы мы это... То есть в чем заключается вот эта внутренняя потребность, которая, в конце концов, вызывает антисемитизм?
Дело в том, что, во-первых, она исходит еще из Древнего Вавилона. Тем, что мы абсолютно отсоединились как бы своей методикой существования, парадигмой, видением мира, устройством мира, его целью. То есть мы начали видеть систему природы такой, как она на самом деле есть изнутри себя. Мы начали ощущать, что в природе находятся две противоположные силы, положительная и отрицательная. Они исходят из одного источника, но относительно нас они так пробуждаются. И мы таким образом можем работать с ними. Мы можем с их помощью раскрывать скрытую от нас часть природы, так называемую высший мир, систему управления. И входить в эту систему управления так, чтобы своими действиями, взаимными между собой, мы влияли на высшую систему управления, а она уже влияет на весь мир. Вот здесь начинается проблема. Если мы правильно влияем на эту систему управления, и она влияет оттуда на весь мир, то мы как бы благословляем все человечество, весь мир. А если мы неправильно влияем на эту систему управления, недостаточно соединяемся между собой, то в итоге мы влияем плохо на весь мир.
То есть вот это влияние...
Оказывается, что мы управляем миром. Другими словами. Этого слова вы не желаете. Этого не слушать. А на самом деле, практически, это то, что я сказал.
То есть вот это влияние евреев на весь мир, оно осуществляется не напрямую, а именно через влияние на высшую силу.
Никому не важно, как оно осуществляется. Главное, что я чувствую, что я завишу от тебя. И я этого не могу терпеть.
Я, народы мира, завишу от тебя, евреи.
Да, я не еврей, завишу от тебя.
И мне плохо, потому что ты...
И мне плохо, потому что... Если мне плохо, виноват ты. Вот здесь вот и возникает источник ненависти, нелюбви, потому что мир страдает, мир находится в жутких состояниях, никогда не было в мире ничего хорошего. И, значит, всегда были виноваты евреи, потому что у них есть возможность влияния через их вот этого вот непонятного бога какого-то там, высшей силы, у которого нет ни образа, ничего, его не ухватить, никак его не подмазать, никакие, нельзя принести ему жертвоприношения, ничего с ним сделать нельзя. Понимаешь, как можно что-то как-то с ним поладить? Никак. И с ними тоже, с этим племенем, понимаешь ли, нельзя никак поладить. Да. Они между собой где-то там договариваются, сионские мудрецы эти, и обговаривают все, как им можно сделать, закрутить весь мир. Они берут нас в какие-то сети свои, и вот мы по сей день страдаем.
То есть вот это вот очень интересный момент, который вы сейчас описываете. На самом деле историки начинают говорить о феномене антисемитизма как таковом только незадолго до и во время разрушения второго храма. То есть до того существовала какая-то определенная нелюбовь к евреям, может быть, неприязнь.
Обособленность.
Да, но вот настоящий антисемитизм, этот животный антисемитизм, о котором мы говорим, он появился именно в тот момент, когда евреи расходятся по всему миру.
Когда они разрубают добрые связи между собой. В этот момент появляется ненависть к ним. Можно потому что в этот момент они перестали быть добрым источником мира. Можно... Они были связаны между собой. Они были, как сказать, они излучали в мир, через них в мир проходила добрая сила. Они перестали быть связаны между собой во времена Рабиаки, разрушения второго храма. Все. Мир стал погружаться в темноту. И вместе с этим начинает возрастать ненависть к евреям. И по делу...
Можно, как в хорошем сериале, на этом месте мы
закончим.
Первую эту серию нашу закончим, и в следующем продолжим о доброй силе.
Ну, ничего не сделаешь на такой ноте, но нам придется заканчивать.
Дорогие друзья, ждите следующих наших передач об антисемитизме. А пока мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч.